Радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», 8.05 в Иркутске. И в прямом эфире свою работу начинает утренний информационный канал. В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, иркутяне. Разумеется, сегодня речь вновь пойдет о ситуации, которая сложилась в нашем городе. По последним данным, всего от отравления пострадали 118 человек, из них к настоящему времени скончались 72. В медучреждениях погиб 41 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства. Сейчас в больницах остается более 30 человек, 6 человек выписаны, и еще 7 самостоятельно покинули лечебное учреждение. Почему так много людей погибло? Можно ли было избежать вот такого массового отравления? Все эти вопросы будем обсуждать сегодня утром. И у меня в гостях сейчас главный внештатный специалист-токсиколог Иркутской области Алексей Третьяков. Алексей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось поговорить с вами о том, что произошло, и дать какие-то рекомендации нашим слушателям, иркутянам, потому что впереди новогодние праздники, и вот всю неделю мы об этом говорим. Вы знаете, мало кто всерьез напуган этой ситуацией, праздники все собираются отмечать так, как привыкли это делать. Можно ли как-то себя обезопасить, чтобы не попасть в такую ситуацию, не отравиться? И первый у меня 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, если у вас есть какие-то вопросы к доктору, пожалуйста, милости просим. Ну вот первый и главный вопрос, который сегодня всех тревожит, можно ли как-то отличить вот, ну, на бытовом уровне, вне лаборатории, метиловый спирт, а отравление случилось именно им, метанолом, от этилового спирта, который обычно и содержится в алкоголе, который можно употреблять внутрь?
На бытовом уровне, к сожалению, никоим образом, ни по вкусу, ни по цвету, ни по запаху, органолептический метиловый спирт от этилового не отличить. Это вам скажет любой химик, который работал, ну, с такими жидкостями. Внешних признаков никаких. То есть, поэтому в чем и трагичность данной ситуации, то, что люди покупали, думали, что это обычный, так называемая настойка боярышника, которая, по сути дела, являлась этиловым спиртом. Все. То есть, поэтому люди и пили в таких высоких дозах, которые приводили к таким крайне тяжелым отравлениям. Потому что если случайное отравление метанолом, которое у нас, ну, бывает, происходит, мы лечим таких больных. Это, как правило, дозы, выпитые там в пределах 30-50 миллилитров, которые хоть и считаются летальными, но при своевременном обращении достаточно, ну, трудозатратно, но мы этих больных стараемся спасти. Здесь же люди принимали не просто там 30-50, а 250-500 миллилитров. То есть это, ну, считайте, 10 токсических, 10 летальных доз, то есть с этим связана такая именно тяжесть поражения.
Вы говорите, что в вашей практике встречаются случаи отравления метанолом. Ну вот столь массовый... Мы побили, кстати, мировой рекорд. Ну такой антирекорд. До этого самая массовая гибель была от метанола в Эстонии. Теперь вот Иркутск впереди планеты всей, что называется. А раз такие случаи встречаются, это что? Это эпизодически? Это какое-то случайное употребление? Или метанол все-таки присутствует на алкогольном рынке региона?
Нет, до сих пор это были случайные. То есть кто-то где-то каким-то образом... Все-таки метанол – это достаточно строгое учет, а яд. Вот, и просто так его, ну, по крайней мере, раньше, в советские времена, его нельзя было приобрести, где-то вывести с производства. То есть, это требовалось куча бумаг, согласования, разрешения на его хранение и так далее и тому подобное. Вот, и если он где-то появлялся, ну, это с какого-нибудь НИИ сотрудник там отлил себе для того, чтобы дома что-то сделать. Хотя потом, в начале нулевых, прошла эпидемия отравления метанолом, когда на основании его делали стеклоочистители. Для автомобилей, то есть эти канистры, которые стояли налево-направо, и их пили. Но пили, опять же, это случайное. То есть человек, говорится, там где-то с похмелья зашел в гараж, пить охота, открывает, а емкости эти были официально, ну, пластиковые эти бутыли, не содержащие метанол, оттуда глоточек сделает, ну и до свидания.
Вы говорите, что органолептически совершенно невозможно понять, метанол, этанол, а по вот есть ли какая-то специфика отравления метанолом по симптоматике? Вот может ли человек что-то почувствовать и понять, что да, он выпил не этиловый спирт?
Скажем так, человек должен иметь в этот момент трезвую голову. И либо его окружающие. То есть метанол, он, скажем так, его действие несколько более медленное, чем этилового алкоголя. Почему в качестве антидота используется именно этиловый алкоголь?
Этанол? Об этом мы сейчас тоже поговорим, да.
С тем, что механизм трансформации в организме метанола несколько более медленный. То есть если давать человеку пить этиловый спирт, то ферменты, которые отвечают за разрушение этанола, метанола, говорится, они переключаются на этиловый спирт, и метанол выводится в неизмененном виде из организма. То есть, как бы при приеме одинакового количества метанола опьянение будет наступать медленнее. Но кто за столом сядет и будет вести хронометраж? Вот Петя выпил, говорится, 50 мл, Вася 50 тоже, говорится, кто из них быстрее опьянеет? Ага, если быстрее опьянел Вася, значит, он выпил этанол, и Петя метанол выпил. Но опять же, у каждого человека индивидуальная всасываемость вещества в организм, индивидуальная скорость работы ферментов в печени. Поэтому это практически на бытовом уровне это нереально.
Ну вот на бытовом уровне человек должен насторожиться когда? Что он может почувствовать, что является первыми симптомами отравления?
Алкогольное опьянение. Ну то есть, понимаете, в принципе, картина на начальном этапе, она одинакова. Слепота, которая наступает, но она наступает не в первые часы. Она отсрочена, понимаете? То есть это вторые-третьи сутки.
То есть человек вообще не может понять, что он выпил что-то не то сразу?
Характерны боли при отравлении, боли в эпигастрии. То есть это реактивный панкреатит, так называемый. Но при алкоголе он тоже может случиться, понимаете? В чем коварство метанола? Он похож на обычный алкоголь. Вот в чем дело. Почему его и нельзя выпускать в открытую продажу? Потому что, ну, обычно, говорю, именно трагичность этой ситуации в том, что люди пили, думая, что пьют алкоголь, чувствовали, что не пьют алкоголь, а когда уже в этом случае при приеме такого количества уже идут катастрофические последствия для организма, они уже не могут контролировать и оценить происходящее, что с ними. То есть нарастающая очень быстрая энцефалопатия, поражение центральной нервной системы. Все.
Что должен сделать человек? Вот каких-то, знаете, хочется прикладных рекомендаций. Ладно, метанол, этанол отличить невозможно, разобрались. Но вот, я не знаю, вы говорите, человек должен быть при этом трезвый. Одно другое исключает, да, человек выпил, как он может адекватно оценить? Близкие что должны сделать? Вот что для них должно быть первым симптомом, что с человеком что-то не то?
Ну, близкие, скажем так, если с человеком человек выпил алкоголь, он потерял сознание. Вот, у него возникла рвота. Ну, близкие, неважно, он говорится, даже, допустим, уберем за скобки, что он пил, близкие должны вызвать скорую помощь, и все. А не так, что Васька свалился под стол, да и фиг с ним, пускай отсыпается.
Знаете, в социальных сетях, ну, сейчас все умные, все лучше докторов знают, что нужно делать, и очень много реплик таких, что вот такого огромного количества погибших людей можно было избежать, потому что все мы помним курс химии, и метанол нейтрализуется этанолом, то отчасти, что вот вы проговорили, что всем надо было просто сверху хлопнуть водки, когда они почувствовали, что с ними что-то не то, и тогда столько жертв бы не было.
Ну, во-первых, я говорю, у человека, когда у него они принимали огромные дозы метанола, они не могли уже почувствовать, у них критика к состоянию уже у людей отсутствовала. Это раз. То есть, извините, если человек лежит практически без сознания, ну где он возьмет этот, куда он поползет, за каким этанолом? Никуда.
Главный внештатный токсиколог Иркутской области Алексей Третьяков у нас в студии. Мы вернемся после короткой рекламы и поговорим о том, как все-таки всем нам пережить новогодние праздники с минимальным риском для нашего здоровья. 208-005, телефон прямого эфира, присоединяйтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». На радио радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В прямом эфире свою работу продолжает утренний информационный канал. В студии Наталья Кравченко. А в гостях у меня сегодня главный внештатный специалист-токсиколог Иркутской области Алексей Третьяков. Говорим о ситуации, которая сложилась в нашем городе, о том, можем ли мы как-то себя обезопасить. 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Да, я хотел высказать свое мнение по поводу отравления.
Прошу.
Ну, я думаю, надо ограничить вот продажу спиртного по времени, как это было вот в советские времена, допустим, с 11 до 17 часов. И хорошо бы так по дням, допустим, 2 дня всего в неделю продавать спиртные напитки, любые в магазинах. В общем, запретные меры какие-то пора вводить.
Сергей, скажите, пожалуйста, а как вам кажется, вот такие запретные меры не приведут ли к обратному эффекту? Если будет ограниченное время продажи алкоголя, то не станут ли люди набирать впрок, и тогда уж и дома будут запасы, а если дома есть, то грех не выпить?
Да нет, не станут, потому что сейчас доходы у людей небольшие, в основном деньги уходят, вот я по своему опыту вижу, что только на продукты питания.
Скажите, пожалуйста, Сергей, а как вы будете новогодние праздники встречать? Вы покупаете какой-то алкоголь к столу сейчас?
Я беру бутылку шампанского и бутылку сухого вина, потому что уже опасно стало сейчас брать даже водку какую-то дешевую. Это Владикавказ, там Алания и прочее, Северная Осетия, это все паленая водка. Там тоже может быть вот, метиловый спирт содержаться. А потом еще вот такое там правоохранительным органам. Вот изымают бутылочки эти, значит, там нерпенок, этот боярышник. А на квартирах еще частных продают спирт, который, значит, люди покупают, потом разводят и травятся. Вот я знаю, жил одно время на Карамаса, там все бегали соседи, на Бабушкино, там дома такие частные, двухэтажные, там покупали все время. И здесь я живу вот на Трелисера, знаю, бегают там на квартиру к одной женщине, она продает. Поэтому могут ведь и, значит, отравить и таким образом людей.
Сергей, я вам подскажу, телефон горячей линии городской администрации 520-112. Градоначальник обратился ко всем иркутянам и просит сообщать о точках, о подозрительных точках продажи алкоголя 520-112. Скажите, пожалуйста, доктор, как вам кажется, вот если будут введены какие-то временные ограничения, то, о чем говорил Сергей, на продажу алкоголя, у вас будет меньше работы?
Нет. Скажем так, давайте вспомним 85-й год, сухой закон Горбачевский. Это дало какой-нибудь эффект? Ну да, первоначально, первый год-полтора, да, статистика показала снижение числа алкоголизма, числа смертей, связанных или, значит, с приемом алкоголя. Что мы поимели потом? Потом точно так же народ преодолел. Вот и все. И я не знаю, это мое субъективное мнение, говорится, можете кидать меня в камнями, но тот вал наркомании, который мы поимели потом, был связан именно с этим.
Вам видится причинно-следственная связь?
Да. К сожалению, человек такое социальное животное, которое ищет, говорится, себе какие-то приключения на свою пятую точку, в том числе пытается экспериментировать со своим собственным сознанием. Не получается выпить, и, говорится, изменить свое сознание алкоголем, он ищет другие пути. В самых благополучных странах существует определенный процент лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией.
Давайте вернемся к ситуации, которая сейчас сложилась в городе. Почему так много погибших, вы объяснили, потому что были, ну, огромные дозы, да, метанола выпиты, да. А почему, кому удалось выжить, скажем так? Это люди, которые выпили мало?
Это люди, во-первых, которые выпили поменьше. То есть они, когда услышали это поступавшие уже, скажем так, 19-20, которые уже услышали в средствах массовой информации, которые выпили немного, которые начали вызывать скорую. И да, это люди, которые, кроме боярышника, принимали водку. То бишь компания...
Как это не парадоксально, именно это их спасло?
Это именно их и спасло. То есть сидит компания, пьет боярышник. Это люди, ну, с невысокими доходами, не могут они позволить себе купить алкоголь дорогой. Поэтому именно поэтому пьют боярышник. Потому что это, ну, это просто, точнее, не будем говорить боярышник, пьют спирт. Вот и все, под видом боярышника, который продается под видом боярышника. Все. Они купили, выпили, потом пришел их друг... у которого есть деньги, который получил зарплату или еще что-то, который докупает водку, все-таки они в этом случае предпочитают пить водку, покупает водку, пускай по 120 рублей бутылку эту белую березу, они открывают, выпивают, и в итоге они нейтрализуют действие метанола. Частично. Все.
Вы знаете, я очень боюсь, чтобы мы с вами сейчас не навредили, потому что если кто-то нас вот сейчас послушает, он решит, да и буду продолжать пить черти что, но запивать водочкой, и тогда все будет в порядке.
Господа, вы милые мои, я константирую факты, я не даю рекомендации, понимаете? Я говорю о том, что да, у некоторых из пострадавших не столь выражена тяжесть последствий, хотя, опять же, некоторые запивавших водкой погибли.
Ну, вот
погибли
этом,
все да. равно, да, потому что то количество метанола, которое они приняли, было огромно. Вот и все. То есть я не даю рекомендации, что если вы сомневаетесь в качестве того, что выпили, тут же бегите, скажем так, в дорогой магазин и покупайте там дорогущую водку, говорится, по 1000 рублей бутылка, говорится, и давайте пейте ее. Рассчитывая таким образом нейтрализовать, говорится, я вообще не рекомендую много пить. Вот. Я, поскольку сам не трезвенник, я принимаю тоже алкоголь.
Ну, а вот расскажите, счету. Доктор, расскажите нам, как все-таки пить правильно для того, чтобы не познакомиться с вами лично в условиях больничной палаты. Потому что впереди новогодние праздники, 9 дней мы будем отдыхать. Я так подозреваю, что после Нового года у вас всегда много работы. Вот что нам всем делать и как себя поберечь? Ну, понятно, что универсальная рекомендация не пить, да, много не пить, но мы же с вами все понимаем, да.
Что такое много? Вот. Для кого-то много 50 грамм, для кого-то, говорится, и 500 миллилитров, говорится, немного. Ну, во-первых, кстати, вот когда впервые ввели эти длительные новогодние каникулы, да, первые два года было очень тяжело. То есть люди, не зная, чем себя занять, действительно, это сумасшедший дом творился. Сейчас нет, откровенно, последний, он где-то уже года три, люди перестали пить много. Честное слово, у нас меньше стало поступать в эти новогодние каникулы. Люди как-то, ну, пойдем, нашли себе занятие действительно другое. То есть, стали больше заниматься, там, ездить на горки, в лес отдыхать куда-то там. Вот, то есть, сейчас меньше в новогодние праздники у нас поступает, чем первоначально, когда были введены эти каникулы. А что делать? Ну, во-первых, ну, покупайте алкоголь, ну, действительно, в каких-то хороших, проверенных магазинах, торговых центрах, где уж 100%, наверное, персонал, понимая, что случилось, не будет торговать чем-то, в чем качестве они не уверены, в чьих сертификатах они не проверили. Это раз. Ну и во-вторых, ну праздник – это сам по себе праздник, а не прием алкоголя делает праздник праздником. Вот. Поэтому ну, сохраняйте трезвый ум, насколько это возможно во время праздников, во время приема.
208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Владимир.
А утро доброе. Я уже выходил по этому поводу. Вот правильно доктор говорит. Проверенные магазины, я вот говорю, я покупаю только в Винограде. Крымское вино, шампанское нормальное, там, все там, там проверено, все. Вот, это одно. А второе, вот тоже правильно он согласен я. С точки зрения, кому-то пробку понюхать, и он уже готов. Вот, а кому-то пол-литра надо. Вот. То есть все зависит от человека, то есть он должен сам контролировать себя.
Да, спасибо большое, Владимир. А, доктор, расскажите, пожалуйста, есть ли разница по негативному воздействию на организм между разными напитками? Ну, например, что хуже влияет на организм? Водка, вина, шампанские, игристые вина, слабый алкоголь. Есть какая-то разница? Вот что менее вредно, скажем так?
Вредно все в больших количествах. Вредно все. У нас есть такой слух, ходит, что якобы, вот, ну, есть рекомендации даже, сколько количества алкоголя может человек, там, всемирная организация давала в день должен принимать. Нигде таких официальных рекомендаций я нигде не видел, не слышал. Вредно все в неумеренных количествах. Понимаете, вот я токсиколог, в том числе к нам везут с отравлениями и лекарствами. Все. Я всегда говорю так, ребята, вы выпиваете одну таблеточку ножпы, вы снимаете головную боль. Вы выпиваете 50, вы умираете. Не реклама, это вот пути суицида. Вот. Поэтому точно так же и в отношении любого алкоголя. Бокал пива, хорошо, бокал водки, вам будет плохо. Понимаете, количество алкоголя наносит, говорится, ущерб, а не не вид алкоголя.
Алексей Борисович, возвращаясь к ситуации, я пыталась вас, ну, вот пригласить в эфир с самого начала недели, но каждый раз я слышала в трубке, когда, ну, вот привозят все новых и новых пострадавших. То, что вы сегодня здесь, это говорит о том, что стабилизировалась ситуация?
Да. Последние, вот это прошедшие сутки и предыдущие, поступающих с метанолом единицы.
Главный внештатный токсиколог Иркутской области должна вас отпускать к вашим пациентам. Алексей Третьяков, я желаю, чтобы у вас было как можно меньше работы. Спасибо, доктор.
До свидания, всего хорошего.
Утро. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», 8.32 в Иркутске. В прямом эфире свою работу продолжает утренний информационный канал. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, иркутяне. Всех поздравляю с пятницей. Невероятно тяжелая неделя подходит к концу. Ну и последние новости вот такие. Всего от отравления метанолом пострадали 118 человек. Из них к настоящему времени скончались 72. В медучреждениях погиб 41 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства. В больницах сейчас остаются 33 человека, 6 человек выписаны, и еще 7 самостоятельно покинули лечебное учреждение. Ну, вопрос у меня тот же. Что вы думаете о ситуации, которая сложилась в нашем городе? И личный вопрос. А вы как будете праздники отмечать? Вот только что студию покинул врач-токсиколог, который говорит, ну что, в общем, только разум нас, собственно, может как-то спасти. 208-005, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, высказывайтесь, я расскажу последние новости. Ленинский районный суд Иркутска избрал меру пресечения одному из 13 подозреваемых по делу о массовом отравлении метанолом. Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Материалы еще по троим рассматриваются. Всего в рамках уголовного дела по части 3 статьи 238 «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности» задержано 13 человек. Расследованием уголовного дела, я напомню, занимается Центральный аппарат Следственного комитета. Ну и сегодня в Иркутске 7 из 12 задержанных должны избрать меру пресечения. Еще двоим подозреваемым завтра. 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте. Я вам скажу, что в нашей стране ничего хорошего не изменится до тех пор, пока не будут работать законы. У нас никто не отвечает перед законом. Я имею в виду руководителей. Губернатор не отвечает, Кремль не отвечает. Все пущено на... Отвечает только дед, бабка, вот судят. Я смотрю, суды присяжные. А все остальное пущено. Никому ничего не нужно. А вот если бы губернатор отвечал, это от не было. Если бы кремлевские руководители отвечали, это от не было. А у нас закон... Что дышло? Куда повернул? У нас две империи было разрушено. Потому что не работали законы.
Да, спасибо, Василий. Спасибо, понятна ваша точка зрения. 208-005. Про кремлевских руководителей Василий заговорил. Хочу проанонсировать, что сегодня вечером программы «Тема дня» не будет на нашем радио, потому что кремлевский руководитель, президент страны, дает пресс-конференцию. Радио «Комсомольская правда» будет транслировать ее в прямом эфире. Но возвращаемся в наш город. Проходят рейды, изымают суррогатный алкоголь, и наши корреспонденты прошлись по павильонам Ленинского района и спрашивали, откуда мог взяться метанол в боярышнике. Поговорили с одним из продавцов, вот что он рассказывает.
Вообще, сам по себе боярка. В отделе химии мы всегда все торговали. Который у нас Питером. Шла нерпенки, косметические лосьоны. Все это было в пределах химии. Это все торговалось, были лицензия. питерского завода, все спирты, товаротранспортная накладная, проверяли, все спокойно было, все нормально. По-видимому, пришел этот спирт спиртоносный, где-то чурбанул. Они его не пробовали, это как мне не русские рассказывали, говорю, как вообще допустили вы такое? Мы же, говорит, не пробовали, когда разливали. И они разлили еще и людей, в общем, короче, вот такие дела.
Такие дела, 72 погибших, и цифра, скорее всего, еще увеличится, но на сайте Министерства здравоохранения региона последняя информация дана на 16 часов вчерашнего дня. Думаю, что сегодня эта информация обновится. И, внимание, в Иркутске в ходе рейдов выявлен еще один вид опасной спиртосодержащей жидкости. Это универсальное средство, оно называется «Чистый С». По предварительным данным, эта жидкость не содержит метанола, но несет угрозу для здоровья и жизни человека при употреблении в качестве алкогольного напитка. И городская администрация, мэрия обращается к иркутянам с просьбой сообщать о фактах продажи жидкости «Чистый С» на телефон горячей линии 520-112. По этому же номеру градоначальник просит звонить и сообщать о точках, подозрительных точках продажи алкоголя 520-112. Вообще же в регионе открыто несколько горячих линий и в управлении Роспотребнадзора, и в Главном управлении МВД России по Иркутской области, и в Следственном управлении Следственного комитета. Все эти телефоны вы можете найти на сайте kp.ru. Ну, а вот при мэрии 520-112. Туда можно сообщать обо всех подозрительных точках продажи. Ну, а в нашем городе уже идут похороны первых жертв отравления суррогатным алкоголем. Траурные процессии проходят каждый день, теперь с 9 утра до 5 вечера. Морги города работают на износ, а похоронные агентства только успевают принимать новых родственников погибших. И уже сейчас можно сказать, что... Да, ну, сразу это было понятно. Только в первый день как-то говорили о том, что все погибшие – это алкаши, которые пьют по подъездам, живут в теплосетях. Среди погибших, конечно, есть семейные люди, работающие горожане. 34-летнюю Оксану Травникову родные в шутку называли «бульдозер», потому что волокла на себе всю семью, была очень трудолюбивой. Вот что рассказывает невестка погибшей.
Она работающая, она мать, вполне культурный человек. Мальчику уже 18 лет. То есть он учится, студент, все. На работе ее очень ценят. На складе там фасовка подарочных конфет и вот такого плана. Ее там действительно ценили, как именно хорошего сотрудника. В тот вечер они с мужем решили выпить. Взяли что подешевле. Да и плюс сейчас, что водка, что не водка. Они брали именно боярышник, что вроде как спирт. Развели, пришла домой с вечером, с сыном поговорила. И побледнела, и разговор у нее уже не тот, и тошнота. Состояние было очень плохое. В итоге вызвала себе скорую в 6 вечера. Скорая приехала только в половину 11-го. Положили на Жукова сразу в реанимацию. Там сутки ее продержали, поставили диагноз. Стабильное тяжелое состояние. На следующие сутки перевели в обычную палату. Хотя ей вроде чуть-чуть полегче стало, но у нее еще не нормализовалась работа почек, у нее еще не нормализовалась работа дыхания. Дыхание было затруднено даже в спокойном состоянии. В 11 утра ее не стало. Муж погиб, накануне его нашли возле подъезда. Он пошел к своей тете. Возле подъезда тети его и обнаружили.
Одна из 72 вот историй. Еще одна история. Иркутянка Юля потеряла маму и отчима. Маме было всего 45, она много лет работала на авиазаводе. Помогала Юле водиться с маленькой внучкой, вот с Юлиной дочкой. Однако иногда она выпивала вместе с гражданским мужем и пили иногда то самое средство для принятия ван-боярышник. Так было и в этот раз. Погибли оба.
Мама приезжала ко мне когда, ну, вот сюда вот, где я живу. Я говорю, ты что опять, говорю, боярышник пила? Да, мы опять пили. Говорю, ну не пей ты, говорю, не пей ты эту гадость, не пей. Еще, получается, отчима мама говорит, да не пей ты, говорит, с ним. А ему меньше достанется. Ну, досталось ему меньше. Я вот маме говорю, в 4-м часу позвонила. Спрашиваю, как дела она? Как бы так хорошо. Ну, как бы уже при смерти, получается, была. Кое-как, короче, получается, разговаривала. Ну, я говорю, ну ладно, давай. И, ну, спросила, ты домой поедешь? Да, поеду. Она уже, получается, ритузы одела, носки одела, и так, получается, кофту еще не успела одеть юбкой. Это в халате, так и это, как лежала, ноги свисали, получается, отчима обняла, вся скорежилась, и все, и губы, короче, не посинели.
Выживший Андрей Колесников, слесарь автомастерской, говорит, не пил полтора месяца, а в пятницу после работы решил с товарищем отметить окончание рабочей недели. Вот что рассказывает он сам.
боярышник. Мы уже гораздо выпившие были, тем более выходной день с работы, с товарищем. Я слез на полемонт автомобиля. Ну, выпили, мало показалось. Ну, вот взяли этот боярышник. Вроде на следующий день уже не выпивал, баночку пива взял, выпил. Так, а потом началось вот в глазах, а как вот телевизор смотрел, лежал. И вот там уже люди как бы, ну, не то, что это не глюки, а просто уже в глазах такое свечение, туман. Форма уже, видимость такая плохая, туманность. Это тяжело было дышать, я думаю, открыл балкон, все окна. Головокружение, как падение, падаешь, ноги не держат, слабость большая, там все боли. Мне спасло, что соседка пришла, пенсионерка живет, а она видит, что со мной не то. Вызвал, я уже так в полудреме, я там не помню, что было. Уже не так плохо, главное-то с того света вытащили практически, можно так сказать. А симптомы-то остаются еще, вот этот метанон, яд.
А зрение-то вернулось?
Да, вот один глаз еще по лампочкам ориентируется, один глаз вернулся, один еще туманит. Ну, слабость очень дикая.
А товарищ ваш где?
А товарищ живой, а его не взяло. Но он не пил это, боялся. Это я уже дома под датой решил догнаться. Ну и догнался. Мне повезло, что я мешанину сделал. Коктейль, пиво, все вместе.
А боярышник вы раньше пили?
Ну, были случаи, но такого никогда не было. Мне привкус неприятно, а так уже с водой разводишь. Mm-hmm. Такого-то не было, вот такой первый раз в жизни. Такое впечатление, что как специально запланировано. Травились людей, но не так, что вот таким планом, как специально вот сделали.
Иркутск вошел в историю. Самое массовое отравление в мире у нас произошло. Самое массовое отравление метанолом. До этого лидерство было у Эстонии. Увы, увы, вот в такую печальную статистику мы попали. 208-005. Здравствуйте, Сергей.
А я вот хочу сказать по поводу всех этих боярышников, там трое. Вот они как по назначению, там трое или трояна, но как для компрессов суда. Они никогда не употреблялись населением, вот как этот боярышник там, для чего он там, средство для мытья ванн.
Для принятия ванн, да.
Да, они никогда по этому назначению не употреблялись. И вот кто их продает, продавцы, они знали, для чего люди покупали, чтобы употреблять вовнутрь. И те, кто, значит, производит их, они тоже заведомо знали, для чего это все идет. Куда-то.
Сергей, а вот теперь опять вопрос. Мы опять к этому возвращаемся. Кто виноватее? Тот, кто вообще придумал вот продавать этот боярышник, назвал его цинично боярышник, да, как настойка в аптеке. Тот, кто это придумал, тот, кто это покупает, хотя видит, что написано внутрь не употреблять, тот, кто это продает.
Они все, если они это, об этом знают, они все, конечно, виноваты. Но виноваты и городские власти областные, которые закрывали глаза на это дело годами. Торговля, значит, вот этим боярышником и трое, это шла с конца 90-х. У меня родственница торговала, значит, на торсервисе бытовой химии. И туда машинами завозили эту трою. Продавец продает, он знал, что ее покупает для употребления вовнутрь. И это была жидкость, одна из доходных.
Да.
Они в розницу продавали, ну и так мелким оптом.
Спасибо большое, Сергей. Ну вот 10 тысяч бутылок боярышника изъяли полицейские в коттедже на Автомобильной. Это информация минувшей ночи. Ну а нам слушатели часто говорят, что нужно создавать информационное поле и рассказывать о здоровом образе жизни. Поэтому через 2 минуты в этой студии четырехкратный чемпион мира по плаванию, участник Олимпиады в Рио, наш земляк, иркутянин Алексей Брянский.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». В студии с вами Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей, всех, кто настроен на нашу частоту, и гостя, который появился в студии радио «Комсомольская правда». Это Алексей Брянский. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Дело в том, что Алексей Брянский, наш земляк, собрал практически все золото на чемпионате мира по плаванию, который проходил в Канаде. 4 золотых медали. Они сейчас лежат на столе, красивые, безумно. Вы сами лично вообще ожидали такого результата?
Ну, сказать, что ожидал именно такого результата, я не могу, но надеялся на хотя бы парочку медалей, не обязательно золотых, но знал и надеялся, что сборная едет побеждать.
Как все проходило? То есть, ну вот какой заплыв для вас, ну, был, что ли, самым сложным?
Самым сложным, наверное, был финальный заплыв в личной дисциплине 50 вольный стиль, потому что это был уже 8-й или 7-й старт, если я не ошибаюсь, и уже вымотался. Это было ближе к концу соревнования, наверное, он был самым тяжелым.
А волнение было как на Олимпиаде или это что-то другое? Дело в том, что когда вы приехали из Рио, вы сказали, что это не описать, это должен пережить каждый, а просто непередаваемые эмоции, очень много мыслей было. Сильно боялся не столько соперников, а самой атмосферы, то, что ты находишься на главном старте 4-летия.
Ну, знаете, вот этот опыт выступления на Олимпийских играх помог мне как-то побороть это волнение и пустить эти все эмоции положительные в нужное русло. Конечно, поначалу тоже волновался, но поскольку у меня было много стартов, очень быстро привык и сконцентрировался на выполнении целей.
То есть тут уже начинается работа, работа на результат, когда, наверное, первый заплыв здесь действительно чувствуешь, что ты волнуешься, а потом входит в привычку, так?
Ну, можно сказать и так.
Ну что ж, а какая атмосфера была на чемпионате и любопытно в том числе, как реагировали сборные других стран на российских спортсменов?
К настоящему моменту я считаю, что вся эта ситуация более-менее успокоилась.
А, страсти поутихли.
Да. Хоть и доклад Макларена, там вторая часть вроде бы была, но мы уже за этим не следим, мы пытаемся вообще не вникать в то, что там происходит. Спортсмены относились еще лучше, чем на Олимпиаде, все было очень спокойно, дружелюбно. Канадцы вообще чудесный народ, не встречал нигде таких добрых, отзывчивых, заинтересованных людей.
Успели там, кроме как в бассейне, побывать в городе, в самом посмотреть что-то?
Мы сначала перед стартами были на 5-дневном сборе в Торонто, и там мы успели съездить на Ниагарский водопад.
Ух ты!
Да, это было очень здорово. Мы поехали туда всей сборной. Просто чудеса природы, стихии. Очень круто.
А был ли какой-то допинг-пресс вообще?
Конечно, было проще, чем на Олимпиаде, но лично я сдал 4 допинг-теста за время соревнований. То есть почти за каждую медаль, можно сказать.
А как-то предупреждают перед тем, что вот сегодня к вам придут специалисты брать пробы, или это неожиданно?
Нет,
в любой,
конечно,
момент могут застать?
Конечно, нет, они не предупреждают, это вообще запрещено. Они приходят в любой момент на соревнованиях, вообще в любое время суток, можно сказать. Ну, конечно, ночью не приходят, но ко мне вот самый первый раз пришли в 10 вечера, в день приезда, когда мы приехали в Виндзор. Конечно, это много, все равно это выматывает, но сильных проблем не доставляло.
Ну вот во время Олимпиады, естественно, создается олимпийская деревня, а во время чемпионата мира как все устроено?
Во время чемпионата мира все жили в гостиницах, ну, конечно, возили автобусы спортсменов, там было вообще 2 бассейна, это стартовый и тренировочный, специально, чтобы не сильно нагружать, народу было очень много, порядка 900 человек. Поэтому на тренировке те, кто не выступает в этот день, ездили в другой бассейн. Ну, а стартовать, естественно, стартовый.
Ну, а мы, конечно, из Иркутска следили за результатами, радовались каждой медали, когда приходили новости из Канады, и просили комментировать разных экспертов. В том числе мы связались с Виктором Агиенко, это старший тренер сборной команды Иркутской области по плаванию. И сейчас короткий его комментарий.
В принципе, он сделал это все грамотно и правильно, нигде ошибок не допустил, прошел на то, на что был готов. Чего там сверхъестественного не было, и никаких ошибок и косяков не было. Все правильно, все грамотно. На что готов, то и проплыл. То есть все нормально.
Без косяков обошлось?
На этот раз да, на этот раз все получилось очень хорошо, и я показал, считаю, все, что мог.
Ну вот вы тоже сказали, когда приехали, что, считая свое выступление более чем успешным, на данный момент я показал свой максимум. Для того, чтобы пробиться в призы в личном первенстве, нужно просто чуть больше опыта и продолжать работать в том же духе. Вот как вы намерены продолжать работать?
Сейчас я планирую отдохнуть примерно 2-3 недели, а потом начинать готовиться к весеннему чемпионату России, где будет проходить отбор на летний чемпионат мира, который будет в Будапеште в конце июля.
Ну вот интересно, я думаю, будет вам послушать мнение еще на одного эксперта, это Сергей Брянский.
Конечно, это шаг вперед. Что-то новое для нас. Это здорово. Это итог работы предолимпийской подготовки. Все было не зря. Подготовка в Италии в том числе. Надо продолжать искать возможности готовить спортсменов там, где это могут делать. Ну и одновременно учить наших коллектив-тренеров, чтобы они совершенствовались. Если не будет обучения, результатов не будет в Иркутске.
Ну вот это Сергей Брянский, отец Алексея, собственно. Любопытно ваше мнение услышать. Вот чего все-таки не хватает Иркутску, чтобы в плавании и показывать класс?
Я считаю, что не хватает в основном тренеров, по-настоящему заинтересованных тренеров, которым нравится своя работа, которые хотят воспитать достойных спортсменов высокого уровня.
А инфраструктуры достаточно? Я имею в виду бассейны и все прочее.
Конечно, с этим тоже есть проблемы, но если будут люди, которым это нужно, то это не помешает.
Как вас в Иркутске встретили?
Встречали меня, в общем-то, только отец, лучший друг и тренер, потому что прилетела я в 4 утра.
Ого.
Естественно, все спали. Но вообще дома, конечно, встретили очень радостно, очень много положительных эмоций.
Вот если возвращаться к чемпионату мира, что вам больше всего запомнилось? Может быть, сама церемония награждения или вот какие-то моменты?
Наверное, больше всего запомнилось первый момент, когда я стоял на пьедестале и играл гимн Российской Федерации. Это было во второй день, когда я проплыл финальную эстафету 4 по 50 смешанную. Тот момент, когда ты стоишь на пьедестале и играет гимн твоей страны, ты осознаешь, что все это было не зря, что все получилось.
Ну а после Канады вы отправились в Санкт-Петербург. Что там происходило?
Да, мы всей командой, ну, большинство ребят поехали в Санкт-Петербург, потому что там проходил ежегодный турнир Кубок Владимира Сальникова, и после него было церемония вручения наград Всероссийской Федерации плавания. Это такая своеобразная тусовка среди спортсменов, окончание половины сезона, ну, то есть зимнего сезона. Просто поехали туда, чтобы хорошо провести время в компании друзей.
Все хорошо прошло?
Да, все прошло отлично.
А ну, я уверена, Алексей, что вы нацелены сейчас на следующую Олимпиаду.
Об этом еще рановато думать, еще 4 года. Впереди еще чемпионат мира, чемпионаты Европы, еще много времени.
То есть для вас это, ну, вот сейчас не задача X какая-то, к которой стоит стремиться. То есть пошагово вы собираетесь готовиться, работать и совершенствоваться?
Да, конечно, не стоит загадывать так далеко. Нужно постепенно идти и готовиться к ближайшим стартам.
В Иркутске ваши друзья, близкие, что они говорят? Как вас встретили уже в городе? Я имею в виду не в аэропорту, а вот уже в Иркутске дома.
Друзья, ну, конечно, все в восторге. Да и вообще просто люди, которые следят за спортом, следят конкретно за мной. Очень много поздравлений я получал. Даже уже стали узнавать на улицах, несколько раз подходили, поздравляли.
Ну, это действительно огромный успех, потому что, если я не ошибаюсь, Алексей, вы меня поправьте, в Иркутске такого не было, чтобы спортсмены показывали такие шикарные результаты.
Да, вообще я, по-моему, первый даже, кто просто поехал на чемпионат мира. Ну и медалей, естественно, тоже никогда не было.
Я аплодирую в микрофон. Алексей, ну совсем скоро Новый год, как вы планируете его встретить? Поделитесь.
Планирую встретить его с семьей, с родными людьми и с лучшими друзьями, потому что я снова месяц не был дома, соскучился по всем, и нужно хорошенько отдохнуть и набраться энергии вот этой домашней, сибирской.
Есть у вас возможность поздравить иркутян с Новым годом, с наступающими праздниками?
Хочу пожелать всем отличного Нового года, чтобы все желания, все ваши цели исполнялись, чудесных праздников, чтобы не было никаких негативных эмоций в эти светлые дни.
Ну, а я вас, Алексей, тоже поздравляю от всей редакции «Комсомольской правды». Я думаю, от всего Иркутска с успехами, которых вы добились на чемпионате мира. И я просто уверена на все 100%, что это только начало. Всего 19 лет, поэтому, я думаю, впереди будут огромные успехи, новые победы и, конечно, шикарные результаты. Спасибо большое, что нашли время и заглянули к нам в студию тоже с наступающими праздниками.
Спасибо большое вам.
На этом эта часть программы подходит к концу. Оставайтесь на 91.5 FM. Впереди много интересного.
Утро. На радио «Комсомольская правда».